Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Светлый вечер на Светлом радио. И в этой студии приветствуем вас мы, я Алексей Пичугин.
И я Константин Мацан. Добрый светлый вечер.
Сегодня у нас в гостях, здесь, в этой студии вместе с нами и с вами, этот светлый вечер, ближайший час проведет митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, председатель Синодального комитета по взаимодействию с казачеством, член Совета по делам казачества при президенте. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Мы, я думаю, поговорим сегодня и о казачестве, и о епархии, и о каких-то важных датах, не хочется говорить знаменательных в данном случае, о важных датах, вот столетие расказачивания, которое будет вспоминаться в начале года, и это станет одной из тем вашего выступления на рождественских чтениях, но по порядку об этом поговорим, но давайте начнем с того, что поздравляем вас и жителей Ставрополя с тем, что у вас такое знаменательное событие, освящение Владимирского собора, я смотрел фотоотчет, во-первых, там удивительно, 15 архиереев, да, участвовали в этом.
Нет, архиереев было несколько меньше, нас было 7 человек.
А, 7, ну,
ведь, все равно
да,
много.
Два раза ошибся, но да, все равно. Да,
но это действительно было уникальное событие, и мы все это приурочили как освящение Владимирского собора, построенного за 2,5 года, в кратчайшие сроки, совершенно уникально, красиво, достойно, на огромной территории, это 1,5 гектара земли, и помимо собора там еще будет православная гимназия, и будет административный корпус, сегодня уже детская площадка и очень благоустроенная территория, и поскольку новый микрорайон около 80 тысяч жителей, собственно говоря, застройщик, спонсор наш Юрий Иванович Иванов, вот, руководитель компании «Югстройинвест», он же застройщик этого микрорайона, то есть он как бы в своем же микрорайоне построил школу, детские сады и, наконец, построил вот эту духовную составляющую.
Он огромный, не кафедральный ведь.
Он не кафедральный, но он один из самых больших, или, наверное, самый большой вообще на Кавказе. Это 1500 человек вместимость. Да, и, конечно, вот все это, в том числе форум, который прошел нашего филиала, Ставропольский форум Всемирного Руссконародного Собора, у нас филиал этой организации в городе Ставрополе, все это было, как бы, так сказать, под эгидой юбилея епархии 175-летия Ставропольской, некогда Кавказской епархии. Собор действительно, во-первых, строился с большой любовью, потом Юрий Иванович сам строитель, он один из главных застройщиков не только в Ставрополе, но и в Краснодаре, и в Ростове-на-Дону, и третий в России, насколько я знаю, по объемам сегодня. Поэтому он строил это действительно с огромной любовью из своих личных средств. Ну и как строитель все очень профессионально. Я могу сказать, что у нас сегодня такой храм, единственный, наверное, на Кавказе, с уникальным мраморным иконостасом, из оникса колонны. Очень уютный, очень теплый, уже работает в цокольном этаже театральная студия, уже работает воскресная школа, работает школа для взрослых, проводятся беседы для взрослых. Радостно само сооружение, украшающий сегодня новый огромный микрорайон. Радостен это колокольный звон и вся эта красота, но самое главное наполнить образованием, духовным, наполнить детьми. И вот, конечно, не только сегодня воскресная школа, но в будущем, но в 2020 году должна строиться православная гимназия 11-летняя. Вот это огромные надежды, что храм станет полноценным таким центром действительно духовного просвещения, в том числе для детей.
Интересный прецедент в каком-то смысле, потому что сегодня часто эта схема работает, что застройщик строит микрорайон и строит детский сад или школу, что-то такое социально ответственное. Но чтобы здесь же появился еще и храм, я об этом как-то много раз думал. Почему такого не происходит? А может ли это происходить чаще? А вот вы рассказываете, как раз пример, когда застройщик, помимо всех социальных обязательств, еще какую-то духовную доминанту решил в это место привнести.
Вы знаете, вот я ему сказал об этом, и губернатору сказал, что сегодня, может быть, не так много людей, которые создают, как я бы сказал, такой совершеннейший проект, в котором не забывается, как жилье, в первую очередь, естественно, это за, как бы в том числе заработок денег, да, в том числе социальная вся инфраструктура, уникальное, скажем, там, благоустройство красивое и так далее для людей, но в том числе он думает и о душе людей. Когда вот сегодня мы рассуждаем, например, ну, с представителями СМИ, скажем, да, представителями общественности, которые по-разному относятся к строительству храмов новых в городах наших, в том числе в Ставрополе. И иногда говорят, лучше, может быть, построить школу или детский сад. Я отвечаю обычно так. У нас школа нужна в городе или в этом микрорайоне? Нужна. А у нас парк нужен в этом микрорайоне? Нужен. А нам баня нужна в этом микрорайоне общественная? Да, наверное, нужна. А нам нужен общественный туалет? Да, наверное, конечно, да, неплохо. И храм нужен, понимаете? А почему вы забываете о нуждах людей духовных, называя, что и парк нужен, и детские площадки нужны, и общественная баня нужна, и какой-то другой центр, может быть, там для фитнеса и так далее, для занятия спортом. А как же забываете тех людей, которые хотят прийти в Божий храм помолиться? Почему берете на себя такую ответственность, так сказать, иметь право судить, вот для кого школа вроде для всех нужна, а храм почему-то не всем оказывается? Нужен. Может быть, тебе не нужен, дорогой, но нужен вот другим людям, и не только пожилым, но и молодым. Поэтому идет сегодня беседа большая с большим количеством людей о том, что, и мы пытаемся доказать, что человек очень многогранен, и, конечно, в том числе и духовен, и ему также точно нужен храм, как многое-многое другое для такого внешнего, как бы, так сказать, пространства.
Я недаром сказал, что он огромный, я думаю, что все желающие могут посмотреть, очень необычная архитектура, на сайте Ставропольской епархии есть большой фоторепортаж со освещения, но вы не боитесь, что он будет пустовать? Достаточно ли вот в этих микрорайонах прихожан, которые могут заполнить такой огромный собор?
Но что касается данного микрорайона, я говорю, в нем уже проживает около 80 тысяч человек, и я бы сказал, что, например, воскресный день, он наполняется, скажем, это там бывает человек 350, приблизительно это бывает 70-80 причастников, в том числе очень много детей, для храма, в котором богослужение совершается с 26 сентября, это сегодня очень достойное количество людей. Ну, я уже не говорю о том, что на освящении храма не было места, куда встать. Также, я уверен, совершенно это будут и великие праздники. Думаю, что несколько раз в году он будет битком, несмотря на большую свою вместимость. Сегодня цифры говорят о том, что люди туда идут. Ну, а уже что говорить в такие солнечные дни, когда нет снега, нет дождя, а территория очень благоустроена, прекрасная огромная детская площадка с специальным покрытием, что детки там не поранились, да, с цветниками, клумбами, с фонтаном. Сегодня столько мамочек с детьми, в том числе с колясочками, и, конечно, это говорит о том, что людям очень-очень радостно иметь такую замечательную площадку, помимо самого храма, как духовного центра.
Да, спасибо. Но у вас, я так понимаю, что довольно много новостей в жизни Ставропольской епархии. Если посмотреть на сайте, то строительство тоже, помимо вот этого большого храма, у вас строится колокольня кафедрального собора, у вас еще что-то происходит. Ну, год заканчивается, вот как вы можете сами подвести итоги года в вашей епархии?
Вы знаете, я бы назвал только буквально вот несколько таких цифр. Ну, во-первых, у нас есть программа в городе Ставрополе 2020, если в Москве 200 храмов, то у нас 20 храмов, только в городе Ставрополе, имею в виду, так сказать, которые мы должны завершить или хотя бы начать строительство их, 2020 году. Сегодня все площадки уже оформлены безвозмездную аренду или в собственность по строительству этих 20 храмов. И некоторые из них уже освящены, в том числе Владимирский собор. Буквально за последние два месяца я осветил три храма. В городе Михайловске, это спутник, собственно говоря, города Ставрополя, скоро он уже соединится с городом, я осветил Архангела Михайловский собор. Собор строился немалое количество лет, большой, вместимый, красивый, достойный, с огромной территорией. Затем я осветил князь Владимирский собор. И буквально тоже вот в декабре я осветил храм великомученика Артемия, там же, в городе Михайловске. Вот только три храма в ноябре и в декабре месяце. В течение года я осветил несколько храмов. И, конечно, все это говорит о том, что епархия развивается. То, что касается кафедрального Казанского собора, в том числе завершения колокольни, это вообще очень исторично, это очень красиво и достойно. Казанский кафедральный собор был освящен в 1847 году. Если в 43-м была открыта епархия, 175 лет назад, то уже через 4 года был построен и освящен Казанский собор. Колокольня чуть позже была построена, и колокольня имела высоту 176 метров. Храм был разобран в 33-м году. Ну, а чуть позже, в 1942 году, отступая наши войска перед приходом немцев, у нас полтора года немцы были в Ставрополе, наши войска разобрали колокольню, взорвали ее, потому что это была самая высокая точка города. Вообще храм находится на Крепостной горе, это действительно самая высокая точка города, была крепость, которую строил в свое время и инспектировал Александр Васильевич Суворов. И вот сегодня не только Святейшим Патриархом в 2012 году освящен Казанский кафедральный собор, вновь построенный, но и мы завершаем колокольню.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Митрополит Ставропольский Невинномысский Кирилл сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Владыка, хотел бы обратиться теперь к вашей ипостаси как главному по казачеству в нашей церкви, потому что вы председатель синодального отдела, синодального комитета, простите, по взаимодействию с казачеством и член Совета по делам казачества при президенте России. Мне с вашего любезного благословения довелось в свое время быть у вас в епархии в Ставрополе и писать репортаж для журнала «Фома» о как раз о казачестве в вашем регионе. И я помню, это было в 2012 году. С тех пор, наверное, что-то уже изменилось, и мы с вами об этом сейчас поговорим. Но я помню, что тогда те люди, с которыми я общался, скорее звучали пессимистично, скорее звучали в тоне сетований и жалоб, что вот мы никому не нужны. Из большой казачьей когда-то общины осталось, как говорят, полтора землекопа. Немного народу, отдельные только представители. Они труженики, они пытаются воспитывать молодежь, пытаются как-то вовлекать детей в казачью культуру, но все это все равно скорее в тонах грустных. И из их слов было понятно, что единственное, если до кого, если кому-то до них и есть дело, то это церкви. Что они понимали, что вот только церковь, по большому счету, интересуется ими, и не просто в таком прикладном ключе, что профессиональные военные казаки охраняют здание епархии. А это важно в этом регионе, где недалеко Буденновск и Беслан, где все это еще помнится, безопасность важна. Но церковь интересуется казачеством и казаками, потому что вообще интересуется человеком, его идентичностью, его культурой, его корнями, где его святыня, что его формирует. Вот в этом смысле они понимали, что они хоть здесь не брошены, хотя бы в церкви. Но что за эти годы изменилось вот в вашем взгляде, в вашей работе с этой темой и в самой ситуации у вас в регионе с казачеством?
Ну, во-первых, казачество – это не какой-то проект, это образ жизни. Это образ жизни, как образ жизни, например, для священника, да, это же не работа у нас, даже не просто служение, а образ жизни, действительно. И вот когда для казака это образ жизни, то не жалуются никому, помогают стороны государства, стороны, скажем, там, других каких-то структур, помогают. Не помогают, значит, он просто живет, сам воспитывает своих детей в казачьих традициях и пытается помочь, как бы служить государству, насколько это возможно, сколько государство хочет, чтобы он служил государству, в том числе помогая церкви, вот, из своего внутреннего, как бы, вот этого содержания и образа жизни. Только так, может быть, правильно, нужно было бы понимать казачество как самим казакам, так и людям, которые смотрят со стороны. С другой стороны, конечно, по-настоящему казачество, наверное, может показать себя тогда, когда произойдет какая-то беда, и когда нужно будет брать в руки оружие и идти на передовую, там тогда уже будет ясно, кто казак, а кто не казак.
Неужели в мирное время это нельзя никак проверить?
Нет, в мирное время, конечно, это проверяется, это делается. Я могу перечислить много того, что сегодня делает казачество. Ведь большинство казаков, хотя в реестровом казачестве у нас они условно, я так скажу, ну, как бы по закону, являются государственными служащими, да, но, конечно, большинство из них не получает зарплату отдельную за свое служение казачье. Они работают на своих предприятиях, и в выходные дни выходят и патрулируют и площади, и парки, и другие какие-то мероприятия. А иногда получают за вот эти дружины небольшие деньги, а иногда и не получают совершенно. И сегодня и на границах служат, и охраняют и наши леса, и помогают МЧС во время чрезвычайных ситуаций, и так далее, и так далее. И воспитывают деток, например, являются какими-то наставниками в казачьих классах, школах и так далее. Вот. И таких сегодня казаков очень много, но повторяю, что как бы здесь вот жаловаться, что как-то особенно кто-то не помогает, неправильно, это образ жизни, это естественная, так сказать, просто деятельность нормального казака. Или, например, прийти в Божий храм и поучаствовать в строительстве, поучаствовать в ремонте, безусловно, находясь в общине, участвовать просто в жизни того или иного прихода. Что бы я хотел сказать? Вот за эти, наверное, уже теперь получается 8 лет деятельности Синодального комитета. Казачество встало на ноги, казачество сформировалось. Это уже, оно не возрождается, оно уже вполне развивается.
Уже существует заново.
Да, совершенно верно. Причем казачество сделало само себя. Ведь государство подключилось к формированию каких-то структур, реестровых и других, уже на более позднем этапе. Все поднялось снизу. И это говорит о том, что казачество совершенно живо, несмотря на все проблемы.
А в чем это на практике выражается? Как это можно, что называется, пронаблюдать? Их просто стало больше, они стали активнее. Вот что изменилось вот на ваших глазах? Как это можно заметить, что оно стало уже существовать по-настоящему?
Ну, я, например, расскажу о казачьем образовании. Это очень показательный пример. Когда сегодня ширится количество и казачьих кадетских корпусов, где живут ребята вообще, как в суворовских училищах, так сказать, 10 месяцев в казарме, да, так будем говорить, вот с 5 по 11 класс. Сегодня сотни казачьих школ, где ребята живут дома, находят на занятия и в форме, и полностью живут по казачьим традициям.
А вы про Ставрополь говорите, и вообще про юг России, или в целом про Россию?
В целом про Россию. 30 казачьих корпусов сегодня в целом в России, где тысячи сегодня, десятки тысяч казачьих классов, и сегодня родители с огромным желанием хотели бы, чтобы все больше и больше приняли их детей в подобные казачьи как бы структуры. С одной стороны, родители желают, чтобы мальчики, например, были воспитаны настоящими мужчинами, патриотами, а с другой стороны, ведь большинство там настоящих подлинных родовых казаков. И речь идет о том, что они хотят жить по казачьим традициям и быть воспитуемыми, образованными в казачестве. Вот по показателю, допустим, ну что говорить, скажем, о пожилых людях, как часто говорили в советское время, да, там одни бабушки в храмах. Ну, смотреть на молодежь. Сегодня мы можем сказать, что в храмах половина стоит, или даже, может быть, меньшая часть очень пожилых, средний возраст и очень-очень много молодежи и детей. Можем смело говорить, что церковь жива, она развивается, там есть дети, есть молодежь. То же самое, я приводя пример сегодня в казачестве молодежи казачьей, о детях казачатах и о молодежных, многочисленных сегодня казачьих организациях. Сегодня есть Союз казачьей молодежи России.
А насколько это оправдано в тех регионах, где исторически казаков либо не было, либо было очень немного? Вот, например, в Центральной России понятно, что до революции казаки появлялись, но это было скорее связано со службой и перемещениями служебными. Но это не исторические места проживания. Понятно, что есть юг России, где казачества всегда было много. Есть оренбургское казачество, есть сибирские казаки. Но вот, там, не знаю, в Ярославской области, а они там есть, они там появляются. Вот как вы считаете, что, во-первых, людей притягивает, а во-вторых, вот про самоидентификацию. Если мы вот сейчас будем чуть позже говорить про расказачивание, откуда взялись те казаки, которые стали появляться в 90-е годы? Были ли они наследниками тех, кто являлся ими до революции, или это абсолютно новые люди, которые пришли в прервавшуюся традицию?
Вы знаете, если, скажем, в тех регионах, где казаков не было, и сегодня их там нет, или есть те, которые себя называют казаками, таковыми не являются по своему поведению, например, даже, да, хотя бы. Но ведь никто же сегодня не проверяет генетику каждого человека, правда? Вот, биологическую составляющую. Здесь ничего страшного нет, не было и нет сегодня казаков, ну и нет. И что здесь особенного? Все нормально, все в порядке. Но большинство казачества, конечно, сегодняшнего казачества, это действительно родовые казаки. Потому что вот я уже как-то приводил такие примеры, у меня их много на моем как бы жизненном опыте уже. Например, когда на юге России те же наши терцы в 40-градусную жару стоят в сапогах, в папахах, в черкесках, когда хочется просто раздеться, да, и в одной майке бегать, там, скажем, вот, и в легких каких-то брюках, как и в сандалиях. Вы знаете, не казак никогда этого не наденет на себя. Не наденет. И не пойдет в выходные дни патрулировать сегодня парки. Порой даже, может быть, за какие-то копейки. А большинство, которые это совершенно бесплатно делает, совершается. Ни казак не пойдет, как другие люди, не идут, и ни учителя, ни врачи, у них своя задача, они работают, у них совершенно другой образ жизни, в конце концов, да. Поэтому я совершенно верю в то, что большинство – это родовые настоящие казаки.
Даже те, которые в Центральной России?
Даже в Центральной России. Дело в том, что после революции все очень сильно перемешалось. И даже специально выселяли с Дона сотни тысяч казаков с членами семей в Сибирь, в другие регионы страны. Туда переселяли рабочих, строили заводы и пытались полностью как бы разменять вот коренное население, чтобы там казачество забыли вообще на вековечные, понимаете? Это вполне, так сказать, нормально и естественно. Ну, а потом дальше эмиграция уже, когда уже не было никакого казачьего образа жизни, это вполне естественно. Я бы хотел еще несколько примеров привести казачьего служения, например, на Дону, на Кубани. Ну вот, представьте себе, когда сегодня на Кубани треть или чуть не половина депутатов законодательного органа – это атаманы или казаки реестрового войска. Когда сегодня у каждого руководителя муниципалитета, скажем, или там главы города, заместитель у каждого, там муниципалитетов, может быть, 500, я не знаю, может быть, больше, да, то есть каждая станица, муниципалитет и так далее, вот, есть заместитель, обязательно его заместитель, атаман местного населенного пункта, станицы, хутора, округа и так далее. То есть какая встроенность сегодня казачества, реальная встроенность в политику, в управление, в финансы, если он депутат, он формирует бюджет, так сказать, края, правильно? Встроенность полная во всю жизнь, так сказать, сегодня Краснодарского края. Сегодня более 50 тысяч человек на Кубани, члены Реестрового казачьего войска. Ну, в свое время, может быть, было побольше, а потом, когда уже стали проверку серьезную проводить, когда стали выдавать удостоверения, отпечатанные госзнаки, защищенные удостоверения с большими системами проверки.
А как их получают?
Выдает, безусловно, выдает атаман, но до этого проверяет военкомат, его службу в армии, его все звания, проверяет МВД. Если есть судимость, то таковой не может быть реестровым казачьим войске. Ну, и по многим-многим другим показателям, так сказать. И только после этого выдается, где все прописано в этом удостоверении, и бывшее воинское звание, и служба, если он служил служба в армии, его казачье звание, его регалии, много-много наградные знаки и многое другое. И этот человек имеет полное право носить погоны, полное право носить шеврон, носить отличие того или иного казачьего войска. И вот на сегодняшний день, я говорю, на Кубани это более 50 тысяч человек. Да, немногие из них, но это, насколько я слышал, 3 тысячи человек сегодня имеют полную заработную плату из бюджета государства. Это помощники сотрудников МВД, это, ну, там, помощники в других каких-то государственных структурах. В основном это вот помощники, которые сегодня помогают МВД края.
Мы продолжим после небольшого перерыва, буквально минуты, снова мы в эту студию вернемся. Я и мой коллега Константин Мацан. И вместе с нами, напомню, здесь сегодня митрополит Ставропольский, Невинномысский Кирилл, председатель Синодального комитета по взаимодействию с казачеством, член Совета по делам казачества при президенте России.
Светлый вечер. На радио «Вера».